Глава 5. Телефонный звонок Рэя Кальвина озадачил Уиндома Мэтсона. Он ничего толком не понял, отчасти из-за быстрой и отрывистой речи Кальвина, отчасти потому, что тот позвонил в 11:30 ночи, когда Уиндом Мэтсон развлекался с гостей в своем номере отеля Мурамати.
«Вот что, приятель», — сказал Кальвин. «Мы возвращаем последнюю партию. Вернули бы и остальную дрянь, если бы уже за нее не заплатили».
Естественно, Уиндому Мэтсону захотелось узнать, в чем дело.
«В том, что весь ваш товар туфта».
Уиндом Мэтсон оторопел.
«Но ведь вы знали, Рэй, вы всегда были в курсе».
Он оглянулся. Девицы поблизости не было, наверное, ушла в ванную.
«Да, я знал, что вы штампуете подделки», — сказал Кальвин. «Но речь о другом, о паршивом качестве последней партии товара. Короче, мне наплевать, стреляли из револьвера, который вы нам подсунули в гражданскую войну или нет. Для меня важно, чтобы ни у кого не возникало сомнений, что это Кольт 44-го калибра, такой-то номер по каталогу. Он должен отвечать стандартам, ясно? Вы знаете Роберта Чилдена?»
«Да». Фамилия была знакомой, хотя в эту минуту Уиндом Мэтсон не мог вспомнить человека, которому она принадлежит. Какой-то сошки, не из самых мелких.
«Сегодня Чилден был здесь, у меня в офисе. Он только что ушел. Я звоню из конторы, не из дома. Вломился и давай буянить. Он вне себя от злости. Будто бы некий важный посетитель, джаповский адмирал, ни больше, ни меньше, то ли приходил к нему, то ли присылал своего халуя. Чилден говорил о сделке на 20 000. Тут он, конечно, приврал, но в остальном я верю. К нему приходил япошка, хотел что-то купить, одним глазком взглянул на ваш Кольт армии, назвал его липой, убрал деньги в карман и был таков. Что вы на это скажете?»
Сказать Уиндому Мэтсону было нечего. Но он сразу подумал о Фрэнке и Маккарте. Они обещали кое-что предпринять. Вот оно это кое-что. Но зачем им понадобилось пугать Чилдена? Его охватил чуть ли не суеверный страх. Как они пронюхали, куда ушел револьвер, сработанный еще в феврале? Можно было ожидать от них обращения в полицию или в газеты, или даже в муниципалитет Сакраменто к Буратинам. Но по всем этим направлениям он бы смог нанести эффективные контрудары. Просто мистика какая-то. Он не знал, как ответить Кальвину. Долго бормотал оправдание, пока, наконец, не сумел закруглить беседу. Положив трубку, Уиндом Мэтсон осознал, что Рита давно вышла из спальни и слышала весь разговор. Она нетерпеливо расхаживала по комнате в комбинации из черного шелка. По плечам в редких крапинках веснушек рассыпались светлые волосы.
«Позвони в полицию», — предложила она.
«А может, дешевле обойдется, если я предложу им 1000-другой отступных?» — подумал он. «Они не откажутся. Наверное, как раз этого и добиваются. А такой мелочи и запросы невелики. 2000 кажутся им громадными деньгами. Ну да, вложат их в свое дело, через месяц прогорят, и опять в кармане ни гроша».
«Нет», — ответил он.
«Почему?
Шантаж — это преступление?»
«Ей трудно понять», — подумал Уиндом Мэтсон. «Он привык платить, привык нести производственные расходы. Хочешь стоять над другими, не жалей денег. Да и сумма на сей раз смешная. Но в чем-то она права». «Я заплачу им 2000, — решил Уиндом Мэтсон. — А еще свяжусь со знакомым полицейским, инспектором из городской администрации. Пусть посмотрят, нет ли у них чего-нибудь на Фрэнка и Маккарти. На тот случай, если они снова придут вымогать. Кто-то мне говорил, что Фрэнк жид, изменивший форму носа и фамилию, — вспомнил он. — Тем лучше, надо только известить германское консульство. Чего проще? Консул потребует и япошек выдачи Фрэнка, и как только этот педрила окажется за демаркационной линией, его засунут в газовую камеру. Вроде у них в Нью-Йорке есть такой лагерь, — подумал он, — с печами.
«Удивляюсь», — сказала Рита, пристально глядя на него. «Как можно безнаказанно шантажировать парня с твоим-то положением?»
«А я объясню», — рассеянно ответил Уиндом Мэтсон. «Дело в том, что весь этот бизнес, связанный с историей, — сущая чепуха. Просто япошки-олухи. Сейчас докажу». Он быстро прошел в свой кабинет, вернулся с двумя зажигалками и положил их на кофейный столик. «Вот, глянь. На вид не отличить.
но историческую ценность имеет только одна».
Он ухмыльнулся.
«Возьми. Пойдем дальше. На рынке одна из них стоит 1040-50».
Рита робко взяла зажигалки и поднесла к глазам. «Но», — подзадорил ее Уиндом Мэтсон, — «чувствуешь историчность?»
«Что еще за историчность?»
«Так говорят о вещах, содержащих в себе историю. Слушай дальше». Одна из этих «Зиппо» лежала в кармане Франклина Рузвельта в момент его убийства, а другая — нет. Одна имеет историческую ценность, да еще какую. Другая выеденного яйца не стоит.
«Но ты чувствуешь?» — допытывался он.
«Ничего ты не чувствуешь. Нет тут ни мистической тонкой материи, ни ауры».
«Ух ты!»
— благоговейно воскликнула Рита.
«Правда, что ли, одна из них была у Рузвельта?»
«Да.
И я знаю, которая.
Понимаешь теперь?» «Все это большое надувательство, люди сами себя обманывают. Скажем, твой пистолет побывал в какой-нибудь знаменитой битве, например, в Маас-Аргонской операции. Но если ты об этом не знаешь, то и пистолет кажется тебе самым обыкновенным. Все это вот здесь!»
Он постучал себя по лбу.
«В уме, а не в пистолете.
Я тоже был коллекционером. В сущности, поэтому и занялся нынешним бизнесом. Собирал ранние марки британских колоний».
Сложив руки на груди, Рита стояла у окна и смотрела на огни центра Сан-Франциско.
«Не погибни он, мы бы выиграли войну», — задумчиво произнесла она. «Так говорили мои родители».
«Так вот», — продолжал Уиндом Мэтсон. «Представь, что в прошлом году кто-нибудь, неважно кто, хотя бы правительство Канады, обнаружил клише старинных марок. И не только клише, но и краску. И запас.
Я не верю, что одна из этих зажигалок принадлежала Франклину Рузвельту», — перебила его Рита.
Уиндом Мэтсон хихикнул. «В том-то и дело. Мне придется доказать это с помощью документа. Понимаешь, вещь не говорит сама за себя. Ее ценность должна подтверждаться бумагой, а, следовательно, вся возня с историческими редкостями не имеет смысла. Это массовый самообман.
Покажи бумагу».
«Пожалуйста».
Он снова прошел в кабинет и снял со стены листок в рамке. Сертификат Смитсоновского института. Зажигалки и сертификат стоили целого состояния, но Уиндом Мэтсон не жалел. Они позволяли ему доказать свою правоту, доказать, что слово «подделка» — пустой звук, поскольку слово «оригинал» тоже ничего не значит.
«Кольт 44! Это Кольт 44!» — провозгласил он, возвратясь в гостиную. «Важны система и калибр, а не год изготовления. Поскольку значение имеет лишь то...»
Рита протянула руку. Он отдал сертификат.
«Значит, одна из них все-таки подлинная»,
— сказала она наконец.
«Да, вот это».
Он подал ей зажигалку с длинной царапиной на боку.
«Пожалуй, мне пора», — сказала Рита. «Как-нибудь вечерком еще увидимся».
Она вернула сертификат и зажигалку и направилась в спальню, где осталась ее одежда.
«Почему?»
— раздраженно крикнул он, идя следом.
«Чего бояться? Нам никто не помешает, жена в клинике, приедет через несколько недель. Я же тебе объяснил ситуацию. Отслоение сетчатки...»
«Дело не в этом».
«А в чем?»
«Будь любезен, вызови велотакси, пока я одеваюсь», — попросила Рита.
«Я сам тебя отвезу», — буркнул Уиндом Мэтсон. Она оделась. Вернувшись из прихожей с ее пальто, Уиндом Мэтсон застал Риту в кабинете, погруженную в раздумья. Казалось, ее что-то гнетет.
«Прошлое», — понял он. «Оно навевает грусть на многих. Я-то хорош, что завел этот разговор», — упрекнул он себя. «Но ведь она такая молоденькая. Я думал, она и не слышала ничего о Рузвельте».
Рита опустилась на колени возле книжного стеллажа и взяла с нижней полки книгу.
«Ты читал?»
Он напряг близорукие глаза. «Яркая обложка. Роман».
«Нет», — ответил он, — «это жена купила. Она много читает».
«Тебе бы следовало прочесть».
Уиндом Мэтсон неохотно взял книгу.
«И наестся саранча», — прочитал он вслух.
«Это не из тех ли книг, что запрещены в Бостоне?»
«Не только в Бостоне, но и во всех Соединенных Штатах.
Ну и в Европе, разумеется».
Рита вышла в прихожую и остановилась у двери.
«Слыхал я об этом Готтерне Эббенсоне.
На самом деле Уиндем Мэтсон ничего о нем не слышал. И о романе знал только то, что он очень популярен. Еще одна причуда, еще одно массовое безумие». Он наклонился и воткнул книгу обратно. «Некогда мне глотать модную беллетристику. Дел по горло. Конечно, секретарши любят читать всякую дрянь. Сердито, — подумал он. — Дома, в постели перед сном. Их это возбуждает. Нет бы все делать по-настоящему, но настоящего они боятся. И хочется, и колется.
Любовная история? — проворчал он, отворяя входную дверь.
Нет, роман о войне. На пути к лифту она добавила. Он пишет то же самое, что говорили мои родители.
Кто этот? Эббетсон?
Да, предлагает гипотезу. Если бы Джо Зангара промахнулся, Рузвельт вытащил бы Америку из депрессии и вооружил ее так, что... Рита умолкла. Они подошли к лифту, где в ожидании стояли люди. Позже, когда Мерседес-Бенц Уиндема Мэтсона катил по ночной улице, она снова заговорила о книге. Идея Эббенсона в том, что Рузвельт был очень сильным президентом, не слабее Линкольна. Фантастическая гипотеза изложена в форме романа. Рузвельт не гибнет в Майами, а живет дальше и переизбирается на второй срок в 36-м, и вплоть до 40-го он все еще президент. Понимаешь теперь? Когда Германия нападает на Англию, Францию и Польшу, Рузвельт у власти. И он все понимает и принимает меры. При нем Америка становится сильной державой. Гарнер вообще-то был никчемным президентом, наделал уйму ошибок. А так в 40-м вместо Брикера избрали бы демократа.
Это по мнению твоего Эдельсона.
Уиндем Мэтсон холодно взглянул на нее. «Боже», — подумал он, — «прочтут какую-то книжонку и разглагольствуют словно». Так вот, вместо изоляциониста Брикера в 40-м президентом становится Рексфорд Тагуэлл. Ее гладкая кожа блестела в свете уличных фонарей. Глаза широко распахнулись. Рита возбужденно жестикулировала. Он оказался активным приверженцем антифашистской политики Рузвельта, поэтому в 41-м Германия побоялась прийти на помощь Японии, не выполнила своих обязательств. Соображаешь? Она повернулась к Уиндему Мэтсону и вцепилась в его плечо. И в результате Германия и Япония проиграли войну. Он засмеялся. Спутница не сводила с Уиндема Мэтсона глаз, словно пыталась отыскать что-то в его лице. Он не мог понять, что, к тому же надо было следить за дорогой. «Это не смешно», — холодно произнесла Рита. «Такое вполне могло случиться. Штаты побили бы японцев, и...» «Как?» — заинтересовался Уиндем Мэтсон. «Как раз об этом он и пишет». Она помолчала секунду и добавила. «В форме романа. В книге много художественного вымысла для занимательности. Его герои — двое влюбленных. Как раз то, что нужно читателю. Парень служит в американской армии, а девушка... Впрочем, неважно. Так вот, президент Тагуэлл далеко не дурак и прекрасно понимает, что затеяли японцы». «Ничего», — поспешила добавить она. «Об этом можно говорить. В США саранча не запрещена. Я слышала, она очень популярна среди япошек, даже на родных островах. Нашумевшая книга.